Текст Бхагавата Пурана, глава 56, скорбь Читракету. Вся Бхагавата Пурана – это наставление святого Шуки, сына Вьясы, царю Парикшиту. Это известная ведическая история во многих текстах. Парикшит был Махараджа, однажды охотился и в лесу увидел избушку. Сам он заблудился и в поисках выхода блуждал по лесу. И нашел избушку аскета, и в этой аскете медитировал святой Сиддха. И он пришел и обратился со словами к этому аскету. Аскет сидел в самадхи, он даже его не слышал. Но царю не понравилось, что его так встречают, что он подумал, какой высокомерный йог, даже не пошевелился. Типа он сидит, медитирует и меня не видит. А я царь, я сбился с пути, он даже воды мне не предложил. Нарушил закон гостеприимства. И он подумал, ну я тебе сделаю подношение. Взял, луком подцепил змею. И на шею ему так. Вот тебе гирлянда от меня. Вот так обиженный царь ушел. А аскет был очень погружен в медитацию. Он в самадхи. Он даже не слышал. Он увидел на шее змея. Ну, подумал, странно, кто-то пошутил, наверное. Но сын, когда он пришел и увидел все это, он издалека все это видел. И когда он пришел, сын Брахмана, он подумал, что это почувствовал себя очень оскорбленным. Это его сильно возмутило. Он сказал, эти кшатрии вообще потеряли совесть. Они стали очень наглыми, не почитают святых, брахманов, риши. Посмотрите, что он позволил, как он оскорбил моего отца. И отец сказал, да ты не переживай, это ерунда. Я даже не знал, что это сам царь был тут. Я даже не видел этого. Может, у него были какие-то трудности, что он так сделал. Но этот мальчик, сын царя Брахман, приходил все в больший гнев, и он сказал, все, этому царю не жить, я его прокляну. И проклял его. Он сделал магический ритуал и призвал змея Такшаку из нижних миров, сделал ему подношение, чтобы Такшака наказал Махараджу за оскорбление святого. И когда эта весть дошла до ушей Парикшита. Парикшит-то был праведником вообще. Он не был плохим Махараджа. Это не Хираньякашипу, не Равана. Он соблюдал дхарму, раздавал дары брахманам, строил храмы. Но вот так получилось, что на какую-то секунду на него затмение нашло. То есть планеты так сошлись, неудача проявилась в жизни. И он потерял контроль на какие-то секунды. Но так его карма нашла. И все в царстве переполошились, призвали мудрецов, чтобы вернуть это проклятие назад. И это дошло до сына этого отца этого мальчика. Он пришел в царство, говорит, что он очень сожалеет о поступке своего сына. И он вовсе не оскорблен царем. Но уже дело было сделано, проклятие было высказано. И была произведена мантра, его нельзя было вернуть. И считается, если проклятие высказано, нельзя вернуть то, что было призвано. Оно должно произойти, или его можно перенести на другого куда-то, или незначительно изменить, но оно сбудется, если это сильный человек силы высказывает проклятие. призвана определенная энергия, как стрела выпущенная. Ее нельзя повернуть назад. И были призваны разные мудрецы. Но Парикшит, видя такое замешательство, он сказал: «Я не привязан к своему телу и этой жизни, и я не буду ничего делать, чтобы изменить это проклятие. Раз такова моя судьба, значит, пришло время мне оставить царство, стать саньяси. И все это время я буду медитировать на берегу реки». И он оставил тут же царство, одел оранжевые одежды, прошел ритуал посвящения в саньяси и сел на берегу реки просто медитировать. Но он попросил мудрецов дать ему наставление. И собралось множество мудрецов. Некоторые рассказывали мантры, йогу ему, там, асаны, пранаямы, философию. Но Шукадева, святой Шука, просто рассказал ему, дал прямое введение. Как пребывать просто в непрерывном медитации на Всевышний Источник. Он рассказал ему практику брахма-вичары. И кроме этого, он вдохновлял его, рассказывая истории о Вишну из Вишну-Пуране, истории о святых. И вот несколько дней, там, по-моему, неделю Махарадж Парикшит сидел и слушал наставления. Вокруг, привлеченные духовной силой Шуки, собралось много мудрецов все это послушать. Шука был потрясающим йогом, Дживан-муктой. Его духовная сила и его наставления привлекли множество святых. И вот эти наставления Шуке, Махараджу Парикшиту, это и есть Бхагавата Пурана. А это один из рассказов, который Шука рассказывал.
Шукадева ответил: «Давным-давно в провинции Шурасена жил царь по имени Читракету, правящий всей землей. У Читракету было 10 миллионов жен. Они были прекрасны, молоды, но бесплодны. Ничто не радовало Читракету, ибо у него не было сына. Однажды во дворце Читракету появился мудрец Ангира. Читракету попросил Ангиру: «О, мудрец, спаси меня и моих предков, попавших в ад, ибо нет у меня потомства. Сделай что-нибудь, чтобы у меня появился сын, который спасет нас от адских мучений».
Согласно ведическим предписаниям кармаканды для домохозяев, тот, у кого нет потомства, не получит пиндадану, подношение рисовых шариков после смерти. И он не получит формированное должное тело, поэтому может упасть в ад. Но это не касается саньясинов, это касается домохозяев.
Ангира совершил жертвоприношение, и остатки пищи он дал Крита-дьюти, лучшей из жен Читракету. Вскоре у Читракету и Крита-дьюти родился долгожданный сын. Все жители страны, а особенно сам правитель, возрадовались рождению сына. Если бедняку с великими трудностями достаются деньги, то его любовь к деньгам день ото дня увеличивается. Также увеличивалась любовь Читракету к сыну и его матери. И постепенно уменьшалось влечение к другим женам, не имеющим сыновей. Другие жены были недовольны обращением царя. У них возникла неудержимая зависть, и они отравили единственного сына царя. Когда Читракету узнал о необъяснимой смерти своего сына, он от скорби почти перестал видеть. Приблизившись в великом горе к бездыханному телу сына, Читракету потерял сознание и пал около ног ребенка. Царица, обезумевшая от горя, громко стенала: «О, Творец! Ты оставил творение. Отец увидел смерть своего сына, а это является нарушением твоих законов. Если ты опровергаешь эти законы, ты враг существ и лишен милосердия. Если карма так сильна, что рождение и смерть зависят от нее, то то нет необходимости в Ишваре, Боге. Обращаясь к мертвому сыну, царица продолжала: «Мой сын, я беспомощна. Не оставляй меня. Посмотри на скорбящего отца. Ты наша единственная надежда. С твоей помощью мы могли избавиться от царства тьмы. Мой сын, ты заснул надолго. Как я несчастна! Я больше не увижу твои улыбки и не услышу твой голос». Читракету, вторя жене, громко и протяжно зарыдал в великой печали. Все царство погрузилось в океан скорби. Когда царь Читракету, охваченный скорбью, лежал как мертвый, около бездыханного тела своего сына, Нарада и Ангира поведали ему учение о духовном сознании. «О царь, какие у тебя отношения с мертвым телом, что ты так скорбишь по нему? Ты можешь сказать, что это твой сын, но такие отношения у вас были прежде. Разве они существуют теперь или будут существовать в будущем?»
Видя то, как царь переживает Нарада, и Ангира решили прояснить сознание ему. Они объяснили ему, что царь заблуждается в отношении внешнего мира, семейно-родственных связей, тела и самой жизни.
Как волны иногда собирают вместе крошечные частички, а иногда разделяют их, так же воплощенные существа, принявшие материальные тела, встречаются и расстаются под влиянием времени. Семя, посаженное в землю, иногда прорастает, а иногда нет. Иногда земля неплодородна, и посаженное семя не прорастает. Иногда отец, принуждаемый силой Господа, может зачать ребенка, а иногда нет. Поэтому не надо скорбеть из-за приходящих отношений, которые в конце концов зависят от Всевышнего. Отношения всех существ в материальном мире временны. Перед рождением этих отношений не было, и после смерти их не будет. Не стоит печалиться из-за временного. Вечны лишь элементы, составляющие материальное тело, и душа, которая проявляется через эти элементы. Когда царь выслушал мудрецов, он понял ложность своей скорби и спросил их о духовной сущности. Ангира сказал: «Твое царство, слуги, советники, богатство, жены – это все временно. Так как они не вечны, они не лучше, чем иллюзия, сон или фантазия. Только из-за прошлых действий мы создаем такие выдуманные образы. Обусловленное существо считает себя телом, состоящим из физических элементов. Из-за ума существо испытывает тройственное страдание. О царь, пойми, что ты – душа. Постарайся понять, откуда ты пришел, куда ты уйдешь, оставив тело, и от чего ты скорбишь».
То, что ускользает из нашего внимания, это непостоянство. Из-за часто нашего ума, мыслей, повседневной суеты мы упускаем этот факт. Монах – это как раз тот, кто этот факт не упускает. Он в уме держит две вещи – Бога, прибежище, созерцание, то есть веру, созерцание и непостоянство. Три. Этот мир кажется таким реальным, важным, очень таким детализированным, но приходит момент, и мы его покидаем, и он уже не нужен. И однажды я ученикам мирянам так объяснил, что обязательно наступит такой момент, когда вам не надо будет ходить на работу, вы уже не будете пить кофе или чай, жить в своей квартире, вы будете духом летающим в промежуточном состоянии. А потом отправитесь туда, куда повлечет ваша карма. Не слишком-то подпадайте под эту временную реальность, не слишком-то на нее опирайтесь, не слишком ей доверяйте. Все это изменчиво и приходящее. С точки зрения садху, не надо к нему привязываться, переоценивать эту временную реальность. Ее надо использовать для достижения просветления, для очищения души, накопления заслуг, создания кармы, чтобы развернуть устойчиво свой дух к высшей истине. Живя в монастыре, мы отказываемся от многих мирских забот, связей и отношений. Тем не менее, все равно нужно помнить и не очаровываться внешней иллюзией. Не переоценивать внешнюю иллюзию. Связи и отношения, различные занятия разными деятельностями, разные внешние события. На все это надо смотреть под углом иллюзорности, непостоянства, так, чтобы ум никогда не подпадал, не колебался. Всегда помнить, ради чего вы здесь находитесь. И садху – это тот, чей ум всегда удовлетворен, усмирен, и он никогда не колеблется.
Если ты поймешь свое истинное состояние, то избавишься от привязанностей, перестанешь считать мир вечным и достигнешь духовной обители. Нарада сказал: «Внимательно выслушай мантру. Повторяя ее, ты через 7 дней сможешь увидеть Господа Санкаршану лицом к лицу». С помощью своей мистической силы Нарада заставил говорить душу умершего сына, вошедшую на короткое время по воле Нарады в мертвое тело. Душа сказала: «В соответствии с кармой я странствую из одного тела в другое. Никто не мать мне и не отец. Как я мог считать этих двух людей своими родителями? В материальном мире с течением времени люди становятся друзьями, родственниками или врагами, и наши отношения с ними основаны на двойственности и иллюзии. Душа вечна, она не имеет ни начала, ни конца, не рождается и не умирает. Душа могущественна и качественно равна Богу. Но так как она очень мала, она подвержена влиянию иллюзии, и поэтому она создает себе различные тела согласно своему желанию».
Стоп. Считается, что божества планет запоминают все мысли, поступки человека при жизни. И в следующей жизни подыскивают ему такое тело в соответствии с запомненным.
Для души нет ни желанного, ни нежеланного. Она не делает различия между своим и чужим. Она едина без двойственности. Она наблюдатель и свидетель всех действий. Когда духовная сущность в образе сына Читракету сказала все это и ушла, Читракету и его родственники были несказанно удивлены.
Нарада, чтобы на некоторое время успокоить царя, призвал душу его сына. Эта душа на некоторое время вошла и поговорила с царем. Тело можно уподобить биокиборгу. Это нечто такое механичное. Душа может в него входить и выходить. Есть медиумы, которые как бы сдают в аренду духом свое тело на время сеанса медиумического. И духи, входя в их тело, говорят, а затем покидают тело. Вивека означает понимать различия между сознанием и телом. Из тела можно выходить, в него можно заходить, как в автомобиль или как костюм. По мере практики надо приучаться смотреть на других не как на тело, а как на душу, на сознание. В теле есть душа, и вы не знаете, какова она, каково ее прошлое, каково ее состояние. Она выражается через тело, но она не является телом. Тело может быть толстым, худым, низким, высоким, негроидной, желтой расы, белой расы, иметь национальность. Все это относится к телу. Мужчиной быть женщиной, иметь красивый облик, уродливый облик, средний облик, старым быть молодым. Все эти вещи не имеют большого значения для садху. Садху смотрит не на тело, он смотрит на душу, на сознание. Таким же образом следует смотреть на всех живых существ. И когда мы говорим друг другу «духовный брат», «духовная сестра», мы имеем в виду именно душу. То есть мы обращаемся не к телу, там и мужчина, женщина, а мы имеем в виду душу, с которой мы поддерживаем именно такие братские духовные отношения через самайную связь.
После совершения погребального обряда для тела мальчика Читракету и его родственники оставили привязанность, которая приводит к иллюзии, скорби, страху и мучениям. Царицы покаялись в своем преступлении и отправились к Ямуне, где искупляли свой грех. Нарада, довольный почтением, оказанным Читракету, дал ему мантру, воспевающую Нараяну, и поведал знания о Всевышнем Господе, Творце и Владыке Мироздания. После этого Нарада вернулся на Брахмалоку. Читракету, инициированный Нарадой, повторял мантру и поучение Нарады, и через неделю смог увидеть Господа Санкаршану в окружении кумаров.
Санкаршана – это Вишну, одна из его воплощений.
Читракету вознес молитву Господу Санкаршане. «О Господь! Только преданные, обуздавшие ум и чувства, могут победить Тебя, непобедимого. Ты отдаешь себя преданным. Ты есть в начале, середине и конце. Существуют миллионы вселенных, и хотя они бесконечно велики, они кажутся атомами по сравнению с Тобой. Поэтому Ты называешься бесконечным, Ананта. Неразумные, жаждущие чувственных наслаждений, не лучше животных в обличии людей. Но последователи Бхагават-дхармы принадлежат Кришне, а Кришна принадлежит им. Другие низшие религии, которые предполагают убийство противников или получение мистических сил, являются нечистыми и временными. Поскольку такие религиозные системы исполнены враждебности, ненависти и нетерпимости, в них процветает безверие и беззаконие.
Культура садху означает терпимость, уважение к любым формам и проявлениям. Все это мы кратко называем чистое видение. В культуре садху все формы жизни, философии, религии считаются идущими от Бога, если на них смотреть в чистом виде. Ни с кем нет противоречий. Никто не считается неверным, нехристями и так далее. Каждый идет к Богу, но своим путем. Все они допускаются. Это терпимая, толерантная культура, уважающая многообразие, но видящая всех в единство. То есть ее девиз – это единство непохожих или единство в многообразии. Это саната на дхарму. Потому что эта культура не на уме, она на осознавании. Далее здесь есть такая строка. Арии поклоняются тебе, Всевышнему Господу. Арии – это садху. Те, кто разделяют ценности санатана дхармы, независимо от школы, философии. Их школы и философии могут быть разными. Но общий подход санатана дхармы, он всегда один. И это подход за пределами ума, аманаска. Этот подход позволяет видеть истину многообразно, с разных точек зрения. И тогда явившийся ему Бхагаван, довольный молитвами Читракету, он сказал: «Все существа – это мои эманации, а я есть Путатма, высшая душа всего сущего. Я есть олицетворение абсолютного звука, Омкары, Шабда Брахмана. Я есть абсолютная истина, я Парабрахман». Когда человек спит, он видит во сне множество объектов и даже всю Вселенную. Но когда он пробуждается, он видит, что он человек и лежит на постели. И тогда он начинает относиться к себе, исходя из разных условий, условностей, нации, рода и прочего. Но все состояния – глубокий сон, сон со сновидениями, бодрствование – являются энергией Всевышнего Источника. Он сказал: «Помни, Всевышний – творец этих состояний». Человек может достичь совершенства через познание своей духовной природы, изучая мудрость, джняну, и практически ее применяя. Это вид джняна. Пытающийся достичь высшей цели жизни, освобождения, познать Абсолют, должны созерцать Абсолют и индивидуальность, индивидуальное существо, как целое и часть. С нашей точки зрения, ведическая философия Адвайты идет дальше. Она говорит: сначала ты созерцаешь как целое и часть, затем ты даже это разделение устраняешь. Здесь даны наставления с позиции Вишишта-Адвайты. Они не противоречат другому. Это просто разные ступени на пути познания абсолютной истины. Когда душа молода, ей даются наставления Двайты. Когда она зреет, ей дается Вишишта Двайта. Когда она полностью созревает, ей дается Адвайта. Когда она становится еще мудрее, ей дается Пратьякша Адвайта Ситхов. Пратьякша Адвайта Ситхов в своей дальнейшем развитии может переживаться как умение проявляться как творец, проявлять энергии и манифестации. И все это называется санатана дхарма. И мы принадлежим к этой санатана дхарме, как садху и арии. И мы должны уважать эту принадлежность, ценить ее и стараться быть достойными этой принадлежности. Потому что быть садху, быть арием – это означает обладать определенными качествами. И эти качества мы вырабатываем в повседневной нашей жизни. Невозможно в одночасье так. Раз – все, я арий, я садху. Не получится, как ни старайтесь. Это не само происходит. Это происходит в результате работы над собой. Вся жизнь, посвященная самодисциплине, выработка качеств садху, терпение, смирение, отрешение, бесстрастие, вайрагья, осознанность, философский ум, созерцательность, искоренение тамаса, жесткое взятие под контроль раджаса, утверждение в сатве. Все это ценности и жизнь садху. Потому что быть по пути – это постоянно изживать в себе низшие качества низшей природы и тренировать, пестовать, развивать качества высшей природы. И долгое время низшая, животная, полусознательная природа будет еще брать свое. Она будет провоцировать, пытаться сбивать вас, особенно в трудные моменты сочетания грах, тяжелых планетарных обстоятельств. Но светлая, божественная часть, сатвичная, она должна всегда усмирять эту низшую часть, низшую животную часть, внутреннее животное. Внутреннее божество должно усмирять внутреннее животное. И часто мы видим божеств на ваханах. Например, Шива на быке Нанди, Вишну на чем? На Гаруде, Брахма на лебеде, Ганеша на мыши Мушике, Дурга на тигре. Мы видим божеств, которые едут на животных, и животные их ваханы. Что такое вахана? Средство передвижения. Для божеств или для святых, когда они изображаются так, это значит, их гневная, нечистая энергия полностью очищена, сублимирована, и она является творческой движущей силой, она движет их. Вахана, она является носителями их превосходных качеств сатвы как божества. Таким же образом мы должны усмирить нашу нечистую энергию и сделать ее движущей творческой силой, которая бы вела наше божество. Это движущая сила есть энергия Шакти Кундалини, красная капля. А наше внутреннее божество – это наша тонкая духовная сущность, которая рождается в результате сам-йоги, белой и красной капли. Когда Агни и Сома соединяются, получается ребенок Ваю. Из очищения этого Ваю рождается Сурья, ребенок-божество, ребенок в облике внутреннего божества. И вот наша задача – усмирить низшую природу, создать этого ребенка в облике божества, создать это божество внутри, чтобы оно ездило на этом животном верхом, как на своем вахане, как на чем-то усмиренном полностью, подконтрольном. Но бывает, если садху неопытный, его вахана начинает его нести. Это как лошадь, которая понесла, и трудно управляется. Тогда садху в это время должен остановиться. И он должен восстановить свое внутреннее божество, снова взять поводья, крепко схватить и снова задать этому животному правильное направление. Цель, курс, привести его в чувство. Он должен взять анкуш, крюк, которым погоняют слонов, крюк внимательности. И хорошо это животное зацепить этим крюком и управлять им туда, куда ему нужно. Так действует садху, опытный садху. Многие имеют такие радужные представления, будто жизнь садху – это только такой вдохновляющий полет, тут самадхи, такие экстазы. Все так чудесно, а вот такое все. Я скажу вам так, духовный путь, конечно, и это включает, но не сразу и не всегда. А много в духовном пути – это борьба, преодоление трудностей, взнуздание, дисциплина, воспитание и движение вперед. И тот, кто этого не понимает, он еще не садху. Он находится в каких-то радужных таких представлениях. У него розовые очки. Но тот, кто снимает розовые очки, он по-настоящему становится садху. И он обязательно побеждает эти внутренние нечистые энергии и утверждается в настоящей реализации и раскрывает это внутреннее божество.
Oh.